радио. Меня зовут Анна, рада вновь приветствовать вас на нашей интернет-волне. И вопросы самоопределения, они волнуют человечество уже испокон веков, но кто же лучше на них ответит, как не сам создатель этой вселенной? Поэтому мы продолжаем изучать природу человека, ее виды. Согласно ведическим знаниям, помогает нам в этом дорогой гость нашего проекта, психолог, автор книг для женщин Гуна Манджари. И вы можете задавать свои вопросы. Для этого, пожалуйста, оставляйте их на сайте vedaradio.fm или присылайте нам в WhatsApp и Viber по номеру телефона +7 900 239 0963. Ну, а я приветствую нашу гостью. Здравствуйте, Гуна Манджари.
Здравствуйте, дорогая Анна. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Спасибо, что вы сегодня вновь с нами, тем более я вот узнала, что сегодня у вас самый великий, самый главный праздник Экадаши в году для людей, которые соблюдают эти посты. Сегодня как никогда лучше говорить о чем-то духовном, возвышенном. Мы говорим о природе человека, о ее тоже духовной составляющей, поэтому хочется с нетерпением вас услышать и передать вам слово, чтобы мы продолжили наш разговор.
Да, спасибо, что пригласили и подняли эту тему. Сегодня у нас Экадаши, и у вас, и у тех, кто, в общем-то, на другой половине, на другой части океана, земного шара, то есть Экадаши будут завтра, и это очень благоприятный день, и говорится, что особенно завтрашний день, что если не получалось как-то соблюдать в течение всего года, ну, какие-то были, может быть, ну, какие-то нюансы, вот, не позволили, то вот этот один день считается, что он снимает какие-то погрешности с нашего соблюдения со всего года. Это Пандава и Экадаши, и он посвящен пандавам, когда пандавы были в лесу, в изгнании. У них не всегда была возможность соблюдать Экадаши, и вот им был дан один день, когда соблюдение Экадаши – это пост на зернобобовые. Вот, многие, то есть есть разные виды поста. Есть пост просто на зернобобовые, есть пост на воде, есть пост без воды. Вот, то есть, ну, в общем-то, есть даже пост, который без сна тоже. Вот, ну, каждый может принять в силу своих возможностей, понимания. Вот, и что касается пандавов, то у них не всегда была возможность знать об Экадаши, соблюдать, и тогда им вот был дан вот этот день, который называется Пандава Экадаши, когда зачитываются все Экадаши, которые они не смогли соблюсти или какие-то погрешности были. То есть вот этот один день, и он считается, завершает год соблюдения Экадаши. Но хочу сделать такую пометочку, что если человек знает об Экадаши, не соблюдает его в течение года, надеясь, что вот один день он попастится в Пандава Экадаши, и ему это зачтется за весь год, то оно так не работает. То есть это работает только если какие-то были непреднамеренные и какие-то вот упущения возникли неосознанно, вот, то таким образом это вот работает. И у нас сегодня продолжение темы. Мы говорим о том, как определить природу человека, по каким критериям, каким образом определяются разные природы. Это очень важная тема, потому что в ведические времена, то есть во времена, когда соблюдался закон того, как этот мир был создан, то есть и он продолжает работать, эти законы, они действуют, и мир продолжает работать по этим законам. Просто несоблюдение, неучтение этих законов, оно ведет к различным нарушениям, отклонениям. То же самое на примере с телом. То есть тело все равно будет функционировать, у него есть какие-то свои функции, которые заложены в нем от природы, и если мы ведем неправильный образ жизни, то мы продолжим свое существование, до какой-то степени, да, у каждого по-разному, но будут какие-то сбои со здоровьем, какие-то функции будут нарушаться. То же самое организм, общество, организм Вселенной, он тоже является своеобразным телом. И ведические времена – это когда тело жило по самому такому здоровому, природному для него режиму. Вот, и чем дальше деградация, тем тело больше забиваются его какие-то настройки, функции. Вот, это можно сравнить с возрастными какими-то изменениями. И вот Кали-Юга, время, в которое мы живем, оно подобно старости, когда очень много различных в организме возникает дисфункций, неполадок и ну, каких-то немножечко отправил отступлений. Вот. Поэтому иногда больше, иногда меньше, все индивидуально. Но в целом в обществе вот это происходит. Вот. И поэтому мы, как Анна уже сказала, мы прибегаем к источнику. Здесь описано, каким образом эти природы, они определяются, и все достаточно просто. Просто и логично. Вот, но создает эта простота бесконечное многообразие. И здесь мы об этом говорили на прошлом эфире. Господь объясняет, как действуют различные природы. То есть это происходит природой человека, а это происходит в связи с тем, как на него действуют гуны материи, то есть разные энергии, которые здесь существуют, и существуют их всего лишь три. Благость, страсть, невежество, но их взаимодействие, опять же, создает это безграничное ну, проявление и влияние того, как вот материальная природа она запаковывается, проявляется, и все это безграничие, которое мы видим. Вот, это в наших глазах это безгранично, но тем не менее это все можно просчитать, опять же, нечеловеческим умом, но тем не менее все имеет свое какое-то конечное число, но тем не менее это гигантское число, то есть это, допустим, в наших человеческих глазах это безграничное проявление материальной природы. Вот, и в соответствии от того, как влияют вот эти качества материальной природы, так и будет проявляться человек. То есть таков будет его характер, такова будет его варна. Варна – это вот то, что называется его определение в соответствии с делением браман кшатри вайши шудра. Вот, и если кого-то волнует научные подтверждения этой теории, то они тоже существуют. Вот, то есть ученые в начале века прошлого открыли, или в конце, я уже точно не помню, открыли такой феномен, как зеркальные нейроны. То есть это в двух словах объяснение того, как что в человеке есть в его мозгу есть определенный механизм, который зеркалит окружение, в котором находится человек. И человек действует подобным образом. И это полностью совпадает с теорией гун материальной природы, то есть чем человек соприкасается, что в нем действует, что на него влияет, то и определит его характер. Вот. Все достаточно ну, логично. Вот. И так как мы начали эту систему, определение этой системы, как она проявляется вот в нашем характере, мы начали с самого высшего определения, определения браманов. Вот это самая высшая как бы, сослойка общества, прослойка общества. И браманы определяются качеством. Здесь говорится о том, что опять же мы обращаемся к Бхагавад-гите, и Бхагавад-гита это прямая речь Верховной Личности Бога, и здесь он объясняет, что умиротворенность, самообладание, аскетичность, чистота, терпение, честность, знание, мудрость и религиозность – таковы природные качества браманов, проявляющихся в их деятельности. То есть мы говорили на прошлом эфире, что эти качества не просто человек сидит и может философствовать или говорить о каких-то, ну, заоблачных вещах. Вот, и типа вот он такой умный. Нет, все вот эти качества, то есть это влияние гуны благости, самой высшей гуны, вот оно проявляется вот в таких качествах, оно будет также видно в деятельности человека, в том, как человек действует. И мы немножко рассматривали эти качества, которые здесь перечислены. Вот, и можно обратиться к нашему прошлому эфиру, чтобы их прослушать. И немножко сейчас вернусь к ним, к тому, что мы уже говорили, и не буду повторяться. Но также одно из важнейших качеств брамана – это честность. Вот, и говорится, что эта честность – это приверженность высшей абсолютной истине, и браман, то есть он привержен браману. Браман – это также переводится как «высший дух». Вот, и поэтому в этом заключается честность брамана. Браман, он всегда как бы придерживается, опять же, абсолютной истины и не идет на компромиссы. То есть поэтому он считается самым таким неподкупным классом в обществе. Он не будет идти на какие-то уступки ради своего положения, ради еще каких-то вещей в этом мире. То есть единственное, кому, чему он предан, это высшей истине. Вот. И эта честность, бескомпромиссность, она определяет браманов. Такое очень, очень яркое и как бы, ну, такое определяющее качество. Опять же, мы можем видеть в жизни там честных людей, которые там рубят правду матку и всем в глаза говорят все, что считают нужным. Обычно их не любят. И это такая честность, несколько такая не в той гуне, то есть не совсем в благости. И честность браманического плана, она связана с тем, что браман, он привержен абсолютной истине. То есть, и поэтому считается, то есть браманы обладают самым независимым мышлением. Вот, то есть, и поэтому такими людьми невозможно манипулировать, и они не очень популярны в разных, ну, так сказать, современных обществах. Вот, у них своя точка зрения, они, опять же, привержены абсолютной истине. Вот, их, скажем так, нейронные связи, они находятся в контакте, они отражают высший закон, они находятся в йоге с высшей личностью Бога, с высшей истиной. Вот, и поэтому они не склонны подпадать под манипуляции, под общественное мнение, под общественные какие-то тенденции, тренды, как сейчас говорится. То есть браман не будет под это прогибаться. И, может быть, он не будет очень популярен в современном обществе, потому что он не будет играть на руку, как говорится, на потребу потребителя, вот, на потребу толпе. Он никогда не будет таким популистом. Сейчас вот такое выражение есть и достаточно распространено. Такое явление, как популизм. Когда истину сочетают с разными новомодными влияниями, то есть что, так сказать, пойдет, что вкуснее для наших чувств, так как бы внешне, то вот все совсем сочетается, вот такие компромиссные такие учения, течения, то есть ты можешь быть духовным и можешь позволить себе делать все, что ты хочешь. Вот, можешь, то есть ты тут основная, как бы, альфа и омега, все там вокруг тебя крутится, будь там эгоистом там, в женской трактовке там, стервой и ну, возлюби себя безмерно, то есть вот все вот эти учения, вот где идет как бы такой микс или смесь чего-то истинного с чем-то, что очень воспринимается, то есть таким популистским, популярным. Вот, то есть это не определение истинного брахмана, то есть брахман не пытается понравиться толпе, брахман не пытается быть популярным. И опять же, действительно, есть такое понимание, там, как любовь к себе и уважение, и какая-то самооценка, какие-то очень экологичные вещи, то есть их никто не отрицает, но брахман, он может так дать понимание абсолютной истины, что он не будет делать никаких компромиссов между тем, чтобы относиться с любовью к себе и при этом не быть эгоистом. То есть брахман умеет применять, ну мы говорим об истинном, не просто о тех, кто назвался брахманом или тех, кого назвали, или они считают, или они занимают какое-то положение. И везде в ведах, вот я сейчас просмотрела о качествах брахмана, и везде есть такое, как бы, красной линии проходит такое утверждение, что брахман, он как бы определяется по качествам, то есть не по положению, не по там чину, не по рождению, даже если он там родился в семье брахманичной, как вот, допустим, в Индии, это кастовая система, ну, достаточно коррумпированная в Кали-югу, вот, а именно по качествам человека, и поэтому говорится, что человек с брахманическими качествами может родиться в семье шудр, то есть людей более низкой природы, вот, и тогда к нему следует относиться как, вот, как к брахману, и также человек более такой приземленной природы, не будем говорить так выше низшей, так более приземленной природы, он может родиться в брахманичной семье. И в ведах есть такой пример, как к одному духовному учителю, в ведические времена были школы, гурукулы. Гуру это гуру, кула это место, вот где гуру обучает, и туда приходили учиться дети, обычно обучали брахманов, кшатриев, ну вайши, так, не везде, то есть обучали людей, для которых это, то есть это их соответствует этой природе, то есть они не просто там, что называется, просиживали штаны и их заставляли учиться и тянули куда-то в какие-то науки и дисциплины, которые им никогда не пригодятся. То есть человек был очень органично встроен в соответствии со своей природой. То есть, и поэтому, если человек ремесленник, его учили каким-то азам, которые ему нужны в жизни, а в основном это было там его ремесло, чем он занимался. Вот. И также, что касается там правителей, кшатри, они тоже, им нужно было образование, ну и в первую очередь это нужно было брахману, потому что они были учителями общества, и это соответствовало их природе. И в ведических писаниях рассказывается, приводится такая история, как один мальчик пришел к духовному учителю для того, чтобы он обучался у него, и тогда учитель его спросил, а кто твой отец? Он говорит, я не знаю, кто мой отец, я должен спросить у матери. И он пошел спросить у матери, а мать была женщиной легкого поведения, то есть у нее было много мужчин, и она не могла ему сказать, кто был его отцом. Вот. И тогда он вернулся к учителю и сказал, вот моя мама не знает, то есть и вот, ну, было понятно, что профессии у нее определенного, ну, так сказать, определенный социальный план, Вот, и тогда его учитель сказал: оставайся, ты браман, потому что ты честен, вот, и ты браманичной природы, ты не стал, ну, юлить или как-то, ну, маскировать этот вопрос. Вот, и да, я говорила о честности, здесь приводится это качество. Опять же, честность — это не просто, ну, вот есть люди, которые вот, ну, честные, они такие честные, что хотелось бы, чтобы они были менее честными, то есть они просто направо и налево всем все сообщают, и такие, ну, вот когда простота хуже воровства. Поэтому браман, он не просто честный, он, его честность, она связана с абсолютной истиной, и также у него есть разум, в соответствии с которым браман может применить знание, ведическое знание, то есть знание абсолютное, в соответствии с местом, временем и обстоятельствами. То есть он умеет сказать правду, и говорится, что правда должна доноситься приям сатьям, то есть приям — это приятным, сатья — это истина, то есть нужно уметь доносить правду приятным образом, так, чтобы ее мог воспринять тот человек, которому она предназначается, то есть и не просто приятным образом, а на его языке. Поэтому браманы, они были учителями, они не просто, ну, говорили там, как говорится, правду матку направо и налево, они умели ее донести, они видели природу человека, с которым они соприкасались, и понимали, в какой мере человек может это понять. То есть это, опять же, хочу подчеркнуть, что честность здесь приводится не просто как нарезание всем правды, вот, а браман всегда взвешивал, к чему приведет его правда, насколько человек сможет это воспринять, и поэтому, как говорится, лекарство от яда отличает мера, и браманы в полной мере могли правильным образом доносить знания таким способом, что оно воспринималось окружающими. То есть они видели, кому что и как сказать. Вот в этом проявляется его разум, потому что браманы, они разумные, самая разумная сослойка общества, они могли видеть, то есть у них есть будхи, при помощи которого они могли видеть вещи, то есть этот разум давал им определенную прозорливость, дальновидность и вот такое тонкость восприятия. И вот здесь говорится, что следующее качество — это знание, то есть опять же браман, он был как бы заточен на выводы священных писаний. Опять же, там не было вот этого всего микса или смешанного правды, полуправды, относительных вещей и того, что хотят слышать люди, что им приятно, что они будут покупать. Вот, то есть вот этого замеса там не было. Вот, и поэтому браман мог в ущерб себе говорить то, что людям нужно, а не то, что им бы хотелось бы услышать, или то, что за что они там заплатят деньги, или то, что будет как-то их какие-то потребности расширять. То есть он бы мог бы стать очень популярным, если бы он говорил то, что было бы, хотелось бы услышать вот, ну, материальным чувствам людей. Вот. Но браман, он всегда находится в состоянии трезвости, он понимает, есть такие слова в санскрите, шреяс и преяс. То есть преяс — это то, что нам ежеминутно, то есть приятно, вот мы хотим это сделать, и нам это приятно, там съесть там мороженое, пирожное, но это как бы ежеминутное, то есть это сиюминутное такое удовольствие, вот, но там нету перспективы. Тогда как шрейс – это то, что нам принесет пользу в перспективе. И вот браманы, они как раз дают то знание, которое является шрейсом, то есть которое в перспективе приносит пользу, делает человека счастливым, хотя иногда это, ну, то есть нужны какие-то горькие лекарства. И говорится, что рука у брамана может быть жесткой, но сердце мягкое. То есть иногда правда бывает, несмотря на то, что мы говорили, что она должна сообщаться приятным образом, но иногда правда это правда, то есть иногда ее говорят так, как оно есть, то есть в том плане, что ей не размахивают как мечом, но человеку важно иногда отрезвление, услышать вещи такие, какие они есть. Но браман говорит это из своего сострадания, из милосердия, его сердце очень мягкое. Вот, и поэтому речь может быть иногда такой несколько бескомпромиссной, и он не будет как бы особо, ну, что называется, мимикрировать, пытаться понравиться, пытаться быть всем приятным, и чтобы его все любили, и чтобы как-то быть таким душкой, няшкой, как сейчас выражаются. То есть он может быть непопулярен, и обычно истинные браманы, у них не было такого огромного количества последователей, только если они не являлись ачариями, то есть они были... Во всяком случае, последователи могли быть также, но они не гнались никогда, то есть они были очень скромными в этом плане. Вот, и обычно люди сами к ним приходили, просились в ученики, то есть они себя не рекламировали. Вот, да, они могли идти в люди для того, чтобы их просвещать, для того, чтобы говорить им о высшей цели жизни, чтобы вывести людей из страданий. Вот, но они избегали всяких таких популистских методов, вот, потому что они были по природе браманами. Вот, и всегда связаны с высшей целью, и поэтому нет у них идеи как-то чего-нибудь другого для себя поиметь в этом мире. Вот, и от этого их мудрость и знание, то есть знание, основанное на ведических писаниях, они были преданы только этому знанию, во всем остальном они были независимы. Тогда как подавляющее большинство людей, они в основном зависят от многих вещей этого мира, но не столь преданы там каким-то выводом абсолютной истины, абсолютной какой-то правды. Вот, то есть это обычная как бы природа человека, особенно вот в то время, в которое мы живем. И поэтому браманы, они обладали знанием, и как мы говорили далее, они обладали мудростью. То есть это не просто было знание, которое было такое энциклопедическое или какое-то такое... такие учебники, вот такое знание по учебникам. Это было знание, которое было связано с реализацией, с его применением, с мудростью, с более тонкими аспектами, с интуицией, с видением определенным. Это уже такая категория где-то и мистического плана. Вот когда просыпается интуиция и просыпается какое-то видение, понимание идет из высших сфер, вот где ты не просто там просчитываешь там дебет с кредитом, ты просто, ну как бы браман просто видит, понимает вещи, вот такие, какие они есть, и вот оно само как бы к нему приходит. Вот. И также здесь дается качество как религиозность, то есть они были религия, то есть это связь не в таком обывательском понимании религии, как вот к какой религии ты относишься, и вот ты там религиозен, ты там какие-то ритуалы соблюдаешь ради ритуалов, и там, если там, допустим, ты там в какой-то национальности относишься, то у тебя тут одна религия, а вот твоя другая национальность — это другая религия. Нет. Религиозность тут имеется в виду как связь. То же самое слово йога, оно означает то же самое, что и религия, то есть связь с высшим источником. Поэтому их мудрость, их знания не просто само по себе, они не просто такие хрестоматийные или энциклопедические. Это знание, которое связано с высшим источником, то есть там есть этот канал, как сейчас модно говорить, чаннелинг или канал определенный, вот, и он реально существует, и есть вот эта реальная связь, которая существует, которая присутствует у браманов благодаря их качествам, то есть эти высшие сферы, они с ними взаимодействуют с браманами, потому что они обладают качествами гуны благости, и как мы говорили, что даже вот в материальном мире, то есть уровень благости — это уровень как минимум там райских планет, вот, есть еще выше, есть чистая благость, это духовные планеты, и говорится, что тот, кто практикует духовное знание, он находится, ну, если он его практикует, он находится выше вот этой выше этого определения, там, варн человека, то есть он находится на уровне брамана и выше высшего брамана. Вот, поэтому это все к тому, что неважно, какая у вас природа, с чем человек родился, он может практиковать, находясь на любом уровне, вот, своей обусловленности, нету никаких преград, особенно в то время, в которое мы находимся, в которое мы живем. Вот, но нам очень важно знать, как эта природа, как она определяется, то есть ее категории, для того, чтобы мы не запутались в том, за кем следовать, кого как воспринимать, и даже в понимании себя самого. Вот, потому что есть очень много сейчас, как мы говорим, что влияние сейчас очень сильно, есть вот это популистское влияние, когда различные высшие истины, они как-то так утилизируются и применяются как бы в таких хозяйственных нуждах, если можно так выразиться, то есть их пытаются применить одно с другим, как бы слепить, и какая-то доля истины там есть. Я не хочу сказать, что это все совершенно ни о чем. Нет, там есть, так как это все-таки ведические знания используются, и крупицы их там присутствуют, то есть суть там есть, но в конечном итоге это не будет давать полного понимания картины вопроса, то есть так как сейчас есть всякие методики там определения варны, кто какой варны, и там, ну, не знаю, много там браманов и с кем-то еще замешанных. И, может быть, я не спорю против этой системы, это типирование, оно может помогать, как до какой-то степени помогают какие-то психологические системы как-то определиться, как-то сориентироваться в обществе, в занятиях, чем заниматься, чем не заниматься, то есть, ну, какая-то психологическая помощь, поддержка, почему нет, может помочь, никто не спорит, но это нельзя абсолютизировать, это нельзя воспринимать за чистую монету, как вот то, что, ну, вот, кто-то там реальный браман, кто-то там еще кто-то реальный, потому что есть определение того, кто является реальным браманом, как в этом романе «Мастер и Маргарита» определение свежести, когда там что-то было не первой свежести, рыба была не первой свежести, и когда ну, вот эти персонажи, они объясняли, что свежесть, она первая, она же и последняя. То есть, если что-то не первой свежести, значит, оно уже не свежее. Вот. То же самое, эти определения, они очень и очень целостны. И определение брамана, это значит, что он браман. Вот. Если там есть какие-то примеси, то... и какие-то еще проявления, то это уже не первая свежесть, как говорится. Вот, тогда это уже и не свежесть. Да, мы смешанной природы, особенно в Кали-Югу, но это в ведах определяется как дисквалификация определенного уровня. То есть, это, знаете, как вот собачки, допустим, там может быть много разных пород, но порода уже не чистая. И чем больше разных пород, тем больше это дворняжка. Вот. То же самое, пусть даже там у нас сочетаются там разные природы, вот, но это говорит о том, что так как чистой нету, это говорит о том, что мы такие помеси, немножко такие дворняжки. Вот. Это нормально, это не дисквалификация в Кали-Югу для практики, духовной практики. Это может нас поднять все равно, если мы будем практиковать. Мы будем подниматься на уровень брамана и выше. Но знаете, как есть такое определение, если вы хотите попасть из точки А в точку Б, вы должны определить, где вы находитесь, чтобы попасть в точку Б. Вот, если вы не знаете, как, где вы находитесь, то вам будет сложно попасть туда, куда вы хотите попасть. Поэтому очень важно, ну, как бы быть трезвыми по поводу себя и не смешивать одно с другим. Опять же, если нам помогает что в какой-то деятельности вот какие-то определения психологические или какие-то типажи, то есть мы можем это все использовать, но мы не должны быть в иллюзии по поводу того, что вот мы такие реальные ведические, как браманы, кшатрии, то есть откуда вот все вот эти понятия, они и берутся. То есть это не совсем так, это, ну, немножко своего рода игра, но если это помогает, то, как говорится, ради Бога, но, опять же, это тут очень важно не смешивать понятия. Вот, поэтому вот хотелось, опять же, об этом сказать, что браман, для того, чтобы понять, кто такой браман, то есть одно из его таких ведущих качеств – это честность, человек честен, и он честен именно в плане его понимание и выводов относительно абсолютной истины. Относительно абсолютной истины немножко такой получается тавтология, да, но тем не менее главное передать смысл. И если человек, он заточен на браман, то он браман. Если нет, то ну, какие-то у него есть проявления, но назвать его браманом по, как бы, исходя из источника, откуда это определение дается, мы не можем. Вот, потому что свежесть бывает только первая. Вот. И поэтому это очень важное такое качество, что у каждой варны есть ее определенное направление, куда будет направлена жизненная энергия, жизненная сила. То есть вот у брамана она будет направлена на знание. Это будет самое главное для человека, это будет то, куда будут уходить его силы основные. Вот. И это очень важно понимать и в себе, и в окружающих. Также в шастрах, в ведах говорится, что каждая варна, каждая вот эта природа, она имеет свои украшения, то есть какие-то качества, наиболее украшающие эту варну. И вот браманов украшает такое качество, как всепрощение. То есть браман, он умеет прощать. Вот. И то есть его сердце, как мы говорили, оно мягкое, он легко прощает. Он находится, вот, это его браманы, они великодушные, они прощающие. Вот, это украшение брахманической природы. Вот, это тоже важно знать и понимать. Вот, это относительно брахманов. И есть еще истории, которые также могут характеризовать брахманичную природу для того, чтобы понять, как действительно она проявляется. Вот, мы можем о них поговорить сейчас, можем поговорить на следующих встречах, когда они у нас произойдут. И если, может быть, есть какие-то вопросы, какой-то мы можем уже начать диалог, можем сейчас немножечко пообщаться. Вот, и опять же хочется сказать, что если мы чьи-то вопросы не успеваем ответить на чьи-то вопросы, мы стараемся к ним вернуться вот на наших следующих эфирах, поэтому оставайтесь с нами. Если вы не услышали свой ответ на свой вопрос, то слушайте следующие эфиры. Если вы опять не услышали и вам это важно, можете повторить. Мы будем к этому прислушиваться.
Благодарю вас. Я вот хотела от себя задать вопрос. Вы говорили о брахманах как о бесстрашных людях, что они не боятся говорить истину. А в чем секрет их бесстрашия, на чем он основывается? Потому что действительно общество сейчас не всегда готово к этому слышать какие-то истины. Можно остаться, не знаю, без работы, без друзей, без поддержки. А как вот не бояться тогда? В чем это бесстрашие заключается?
Ну, прежде всего, брахман помимо того, что он обладает преданностью, верностью абсолютной истине, у него есть разум. Вот, он может видеть какие-то вещи, то есть он может немножечко как бы прогнозировать что-то. Вот, и он может понимать, как говорится, чем наше слово обернется. Вот, и поэтому он какие-то вещи видит и понимает, и умеет их доносить в соответствии с местом, временем и обстоятельствами. Вот, и поэтому, ну, есть брахманы, кшатри, они могут повести себя как герои, то есть вот этого рода, такого рода бесстрашие может проявляться, наверное, то, о котором вы спросили, вот тут вот так оно может проявляться. А бесстрашие брахмана, оно также проявляется в том плане, что он не боится бедности. Опять же, применение разума здесь присутствует, он рассчитывает, он думает, но тем не менее он не боится зависеть от верховной личности Бога. Вот в этом его бесстрашие, вот в этом его сила и смелость. Вот так оно проявляется. То есть делай, что должен, и будь, что будет. Вот это качество брахмана. Но он понимает, что он должен сделать. Вот. У него есть эта вера, и если у нас нет такой веры, то не рекомендуется имитировать. Вот. То есть тут, как говорится, он верит, он понимает, и он идет. И для него... А для него это все очевидно. То есть он понимает, да, конечно, какой-то риск есть, не всегда ты можешь видеть, как бы говорится, ладони Всевышнего, которые тебя поддержат, иногда это не видно. Но тем не менее, брахман, он все равно предан высшей абсолютной истине, и он поступает вот смело, завися от верховной личности Бога, независимо от того, что будет говорить окружающий. То есть собаки лают, караван идет.
Спасибо. И, наверное, главное качество брахмана – это как раз именно тот разум, о котором мы постоянно говорим. Он помогает применять все остальные качества в соответствии с ситуацией. Вот есть несколько вопросов от слушателей, например, такой. Сейчас часто ученые – атеисты, в том числе преподаватели в вузах и школах. Чем это опасно и как не стать жертвой их влияния, если классическое образование получать нужно?
Да, сейчас это большинство, то есть таких ученых, то есть наука, она очень коррумпирована, то есть она коррумпирована под власть имущих, под тех, кто ее спонсирует. В общем, ну, Это, я думаю, достаточно понятная тема, не будем ее сейчас развивать, вот, потому что мы живем не в ведическом обществе, это не брахманическое общество, здесь как раз ну, в обществе, в котором, ну, как говорится, в Кали-Югу, обществом управляют живот и ноги, как говорил наш духовный учитель, то есть что не голова управляет обществом. И поэтому тут важно понимать, знаете, как есть такое выражение «предупрежден, вооружен». И если мы понимаем, что нам нужно получить образование, нам нужно как-то в этом обществе состояться, быть полезным, что-то делать, соответствовать своей природе, опять же, то, понимая эти вещи, мы очень легко можем фильтровать, как говорится, базар. Вот. И у нас уже будут стоять какие-то фильтры, но так же, как мы говорили в начале, в нашем таком вступлении о зеркальных нейронах, нас все-таки определяет наше общение, то есть наши зеркальные нейроны будут отражать то, с кем мы общаемся, они будут отражать мировоззрение этих людей. И в какой-то момент мы можем заразиться от них, потому что мировоззрение, философия, образ мыслей, они не заразительны, они заразны. Вот. Поэтому нам очень важно иметь антидот, противоядие. Нам очень важно общаться с теми, и кто нас может исцелить от этого влияния, то есть подпадать под другое влияние, то есть найти себе альтернативное современному обществу общение и общаться с теми людьми, потому что если мы будем только вот с этими профессорами находиться, то в какой-то момент мы можем подумать, что я, наверное, какой-то странный, я, наверное, у меня какие-то очень странные идеи. Вот. И, наверное, я должен быть как бы проще, как мне один раз привели такой пример, что один человек, практикующий духовную практику, он был, есть вегетарианец, и он работал на работе с другими людьми, которые, ну, обычные люди, едят все, что едят, и вот на перерыве все собирались вместе, все, ну, как бы свои, так сказать, блюда у кого что есть, и они вместе это все как бы употребляли, все обедали. И, значит, этот человек спросил у своей наставницы, нормально, что он ест со всеми? Ну, а он ел свое вегетарианское, освященное. А она говорит, что она ему дала очень мудрый ответ. Она ему сказала, что ты сам решай, но в этом общении в какой-то момент ты почувствуешь, что то, что они едят, это нормально. Это нормально, и у тебя вот этот барьер, он может, ну, как бы стереться из-за общения с этими людьми. Вот, поэтому при всем уважении и каждого свобода выбора, тем не менее, если человек хочет сохранить свое сознание, ну, там, где он хочет быть, то ему важно выбирать общение, выбирать, с кем будут соприкасаться его зеркальные нейроны, вот, с кем, с чем. Поэтому тут важно вот, альтернативное общение. Опять же, это общество людей, это священные писания, они тоже являются общением, когда мы читаем. И это очень важно, именно когда мы читаем оригинал, то, как это было получено из духовного мира, от Верховной Личности Бога, через Его святых, через Его чистых последователей, то наши зеркальные нейроны также настраиваются на их чистоту, и это тоже общение, то есть это самое важное общение. То есть это важная такая настройка, поэтому мы можем делать то, что мы должны делать, но мы должны понимать как бы стратегию и тактику, то есть что нам важно иметь в виду и как нам важно обезопасить себя. То есть это, опять же, резюмирую, это общение, это наша личная какая-то практика духовная, наша внутренняя и внешняя чистота. Тогда мы будем, знаете, как врачи, находясь в зоне эпидемии, и они не заражаются. Вот.
Спасибо вам большое. Сейчас пришел пример такой замешивания цементного раствора. Чем больше ты добавляешь сухого ингредиента, тем больше нужно воды добавлять, чтобы раствор был хороший. Так вот и с общением. Да, если очень много общения с людьми, которые атеисты, да, негативные природы, какие-то качества могут себе подарить, то тогда нужно усиливать общение с духовными людьми, чтобы пришел этот баланс. Верно я поняла ваш посыл?
Да, абсолютно, потому что даже если у вас есть вот самое лучшее знание, самое лучшее понимание, вы сейчас все понимаете, но общаясь с такими людьми в какой-то момент, если его очень много и оно как бы доминирует в жизни, то в какой-то момент человек вдруг начинает думать, а почему я решил, что вот то, что я считал правильным, это правильно. То есть люди опыляются мыслями друг друга, сознанием друг друга. Это очень важный момент. Это, опять же, даже учеными доказано. Поэтому это надо иметь в виду. То есть должны быть антидоты, когда мы идем в зону эпидемии, а материальный мир, материальный образ мышления – это своего рода эпидемия, то мы должны быть вооружены правильным образом, подготовлены. Вот, и даже взять обычный пример, всем там психологам нужен супервайзер, там психиатрам тоже, иначе они общаются с сознанием других людей. Вот, то есть даже люди, которые не в духовной теме понимают эти вещи, так что уж говорить о тех, кто, как говорится, идет, плывет против течения. Им как никому нужно быть очень бдительным, вот, потому что все-таки зона заражения сознанием, она очень мощная, фонит очень сильно сейчас.
Да, благодарю, мне кажется, это очень важный момент, и хочется еще несколько вопросов озвучить, тоже такой, наверное, популярный среди тех, кто стремится к истине. Что делать, если получаешь агрессию в ответ на голос истины? Стараюсь с любовью, но не могу промолчать, если человек объективно идет не туда, но часто встречаю неприятие и не лезь. Что я делаю не так?
Ну да, как бы недостаточно иметь оружие, нужно еще уметь им пользоваться. Шастра или вот знание, оно переводится так же, как оружие, то есть чтобы мы не порезали всех окружающих рядом с собой. То есть это требует какого-то навыка, это требует уровня. Вот, и ко всему нужно прикладывать разум, иначе все можно испортить. То есть любую хорошую вещь можно испортить без приложение к ней должного разума, там, то, что касается там женственности, что касается там ведической системы, все можно довести до какого-то до какой-то крайности, и тогда это начинает быть как бы противоположностью самого себя. Вот, и поэтому здесь очень важно умение вот это знание применять в соответствии с местом, временем, обстоятельствами. То есть не просто видеть себя и понимание, и свое понимание, а еще умение видеть людей, которые рядом с собой, и то, насколько, как они это могут принять, насколько они в состоянии это принять. То есть быть эмпатичными, то есть умение дружить с людьми, не просто бить их, опять же, истиной направо-налево, а умение, как говорится, быть в их положении и видеть их глазами. То есть и это отличает именно человека разумного, зрелого, что он не просто доносит знания, информацию, он может видеть с разных точек зрения, он может видеть ее глазами тех людей, которым они будут это, то есть с точки зрения тех людей, которым это будет доноситься. И не просто он может как бы так представить, он может почувствовать себя вот в их, как говорится, шкуре. вот, грубо говоря, и ощутить то, что они ощущают, услышав то или иное послание. То есть они умеют поставить себя на место другого, то есть принять во внимание все его ну, возможности и ограничения, его уровень. То есть это вот такая, как говорится, синтетическая система, то есть она состоит из синтеза многих-многих составляющих. И это мудрость, это зрелость определенная, поэтому нужно сделать вдох-выдох, немножечко повременить со своим, как бы, как это сказать, пулеметной очередью правды, а дать возможность, может быть, людям соприкоснуться со святыми, дать им возможность там почитать какую-то книгу, послушать какую-то лекцию, послушать какие-то мантры, молитвы, дать им освященной пищи, чистой пищи. И самое важное, то есть при этом важно с ними подружиться, то есть стать на их уровень, стать их другом и давать им знания не с позиции сверху. Вот, сейчас я тебе расскажу, как жить. Ты тут погряз в невежестве. Понятно, что никто такое слушать не будет, это и мы бы сами не стали такое слушать. Поэтому нужно как бы стать на позицию равных, то есть подружиться с этими людьми, не заноситься, не быть в позиции сверху, опять же. А да, люди нас обычно так отвергают, наказывают за нашу гордость, за наше такое, ну, может быть, фанатизм, непонимание их, вот, естественно, их вот этот, вот это отторжение. Ну, если они, конечно, не конечные такие уже там злодеи демонические, но обычные люди, обычно они воспринимают дружеское отношение к себе на равных, не возвышаясь над ними, не битьё правдой их по голове, а такое что-то дружеское, в дружеской беседе понемногу, вот, с уважением к ним, опять же, не заносясь. Вот. И поэтому, когда это все есть, все вот эти составляющие, то у нас больше шансов, что нас услышат, и больше шансов на кого-то повлиять.
Да, спасибо, тоже очень важный момент. Как раз мы об этом говорили в первом вопросе, который я задавала. И еще хочу один вопрос тоже озвучить. Наверняка многие сталкивались с этим так или иначе. Мои родители, простые люди, часто винили меня, что я умничаю, хотя стремились финансово обеспечить мое детство. Какие-то попытки развиваться не по их сценарию не одобрялись. Я увлекалась философией и психологией. Эти попытки даже высмеивались. Скорее всего, был конфликт природ, но у меня теперь некий комплекс применять свои способности. Что можно посоветовать в таком случае?
Вы знаете, я где-то прочла такое выражение, я не помню, это когда-то давно я читала, очень давно, может, это был какой-то роман или какое-то высказывание, я точно не помню, там про женщину. Вот. И там было такое высказывание, выражение про нее, что она была настолько мудрой, что не показывала, насколько она умна. Вот. То есть, поэтому... Опять же, тут вопрос не просто в том, что мы умные, или в том, что мы эрудированные, или в том, что мы понимаем какие-то философские системы. Мудрость, она как раз в том, что мы умеем это доносить и видеть человека, рядом с которым мы находимся. То есть мы имеем это, как сказать, то есть применять. В аппликации, в том, как мы это применяем. То есть вот это есть мудрость. Не просто у нас есть набор данных, то есть какая-то ну, напор какой-то информации, а у нас есть, то есть знания, они в конечном итоге должны привести к мудрости. То есть есть люди, которые такие просто, они энциклопедические, вот, но они не умеют ни с кем строить отношения. Это говорит о том, что этот человек не обладает знанием, по большому счету, потому что мы читали в Бхагавадгите, что есть знание. Знание есть качество. Вот. И поэтому, когда у вас есть качество, то вы с любым человеком построите отношения. Знание в конечном счете должно должно проявляться, выражаться в качествах. Это есть вигьяна, то есть гьяна – это знание, вигьяна – это реализованное знание, то есть оно должно быть реализовано. И поэтому, когда человек станет еще мудрее, он сможет со своими простыми родителями находить общий язык, и они будут, не будут чувствовать себя, что с ними говорят на каком-то иностранном языке, и какое-то инопланетное существо у них тут появилось. То есть вот это показатель истинной мудрости, истинного знания, когда человек умеет видеть и понимать, и быть созвучен или эмпатичен окружающим. Вот. И тогда он найдет общий язык с любым человеком. Он сможет говорить на его языке. Вот. Потому что Господь, Он может говорить на любом языке. Он может говорить на языке птиц, рыб, животных. Со всеми Он может говорить на его языке. А Он... обладатель, то есть он источник всей мудрости. Вот, поэтому знание, истинное знание, оно проявляется, опять же, повторюсь, в наших качествах и в том, как мы его проявляем в отношениях с другими людьми. Тогда можно говорить о таком реализованном знании, что мы его применяем на практике, а не просто мы там загрузились как компьютер какой-то датой или какой-то информацией.
Да, спасибо, очень важный ответ. Вспоминается тоже слова очень кого-то из очень развитых духовных людей, что главная природа наша – это любовь, главная наша составляющая или наше качество, квалификация – это именно в первую очередь любовь, умение видеть в других личности, которые тоже обладают своими особыми качествами и особенностями. Хочется последний вопрос зачитать, он очень небольшой, но так или иначе он поможет нам разобраться в этой теме. И нас спрашивают, обязательно ли духовный наставник должен быть брахман по природе? Или если ты больше воин, то и наставника нужно искать с похожей природой?
Ну, это в зависимости от того, в чем вы хотите преуспеть. Если вы хотите преуспеть в духовной жизни, то, конечно, нужен тот, кто обладает духовным потенциалом, вот, и соединит вас с духовной сферой. Вот. Ну, а в других, да, в других, так сказать, проявлениях, в какой-то своей реализации, конечно, каждый должен где-то со своей как бы родственной себе природой взаимодействовать, тогда он будет реализован. И я хочу резюмировать все-таки этот вопрос, потому что говорится, что, опять же, везде говорится, что духовный человек, он поднимается над проявлениями этих гун материальной природы, поэтому если, допустим, это личность, которая, ну, является, то есть она практикует духовную жизнь, она, эта личность, она как бы реализована в духовной сфере и обладает природой еще, то есть там где-то природа кшатрийская, то нет проблем. То есть вы можете получать оттуда какое-то, ну, свое руководство, вот, потому что человек, он находится над этими гунами, над своей обусловленностью, если он как бы в контакте с реальным духовным знанием, с реальным духовным процессом, и его intention, то есть его направление, оно в той стороне основное. Не просто там стать, я не знаю, влиятельным, иметь рычаги власти и, ну, как бы, ну, таким авторитетным, как что свойственно кшатрия. А также он может при помощи этого, видя свою истинную цель жизни в том, чтобы зафиксировать свои отношения в йоге с Верховной Личностью Бога, то есть связаться с ним, может использовать свою вот эту природу, но его основная цель, она в этом, то да, это нормально, что мы как бы с людьми как бы like-minded, то есть единомышленниками взаимодействуем. Но тут очень важно понять наш как бы центробежная сила, то есть куда мы направляемся, наше направление. Вот в зависимости от этого следовать и действовать.
Да, вот. Спасибо. Я наблюдаю, что все наши эфиры, какую бы мы тему ни брали, они так поддерживают и приводят нас к этому единому пониманию важности духовного развития. Поэтому раз за разом спасибо, такой глоток духовного свежего воздуха, особенно вот в преддверии Экадыши, можно настроиться на эту духовную волну, погрузиться в настроение, которое передает нам Господь с любовью, помогая прогрессировать в этом мире. Поэтому спасибо вам большое, дорогая Гуна Манджари, за эту возможность. Будем продолжать изучать свою природу, природу близких, чтобы, как вы сказали, да, и содействовать все в духовном прогрессе.
Спасибо вам, дорогая Анна, что являетесь нашим проводником, помогаете эту тему раскрывать. Спасибо нашим радиослушателям, потому что есть какой-то заказ, и поэтому ты тоже сам погружаешься, даже невольно. Вот. Ну и мы стараемся как бы быть в контакте с Бхагавад-гитой, и это, в общем-то, высший дух, Господь, который ведет нас к себе, поэтому очень важно, нет ничего оторванного от Него, и поэтому очень важно все связать с Ним и научиться это делать во всех сферах нашей жизни. Вот, поэтому спасибо еще раз за эту возможность и до следующих встреч.
Благодарим вас, до свидания.
До свидания.